Глава 9. Утро было свежим, солнечным, но морозным. По краям озерца белела кромка льда. Льдом покрылся и затылок Гайдо, так что, когда он поднялся после завтрака и полетел к обрыву, взлет сопровождался хрустом льдинок. Гайдо пролетел вдоль обрыва и медленно пошел дальше, к югу. По дороге его пассажиры снимали на видео всех животных, разыскивая места, в которых они могли прятать, закапывать или высиживать яйца. Разведка заняла часа два, потом Пашка не выдержал и сказал: «Мы можем так и до вечера летать, от этого больше яиц не станет». «Но мы должны подсчитать, сколько видов водится на планете, где они таятся или пасутся, чем питаются, как размножаются. Неужели тебе непонятно?» — удивилась Алиса. «Мне понятно», — ответил Пашка, — «что всем этим занимается компьютер на борту Гайдо, а мы с тобой должны действовать. От нас зависит, сколько спасется будущих динозавров». Алиса и Гайдо согласились с Пашкой, и Гайдо пошел на посадку на берегу большого озера, где в то время неуклюжие, цветом и размером похожие на слонов черепахи, откладывали золотые яйца и зарывали их в песок. «Начинаем!» — воскликнул Пашка. Гайдо открыл люк. Пашка первым выскочил на песок и, как договаривались, сразу превратился в гигантскую жабу. У этой жабы на спине были круглые углубления, в которых она вынашивала свою икру, а потом жабят. Но так как Пашка был лишь подобием жабы, эти углубления у него были пустыми. Он превратился как бы в большую сумку для чужих яиц. Привыкая к новому телу, небольшими прыжками, чуть приподнимая над песком белое пузо, Пашка попрыгал к воде. За ним следовала Алиса, принявшая вид птицы-ящера, который на стеговии ходит на задних лапах, а передние лапки у него свободны. Он не умеет летать. А назвали его Пашка с Алисой птицей-ящером, потому что он больше всего похож на ощипанного куренка трехметрового роста. Пашка допрыгал до воды. Алиса догнала его. Отложив яйца, черепашки уже скрылись в воде. Они были такими глупыми, что не могли думать о будущем и не умели заботиться о своих будущих детях. Но ведь обидно, если из-за этого им придется вымирать. Места, где были закопаны в песок яйца, оказалось нетрудно отыскать по следам, оставленным глупыми черепахами. Несколько яиц уже были откопаны клювастыми летающими ящерами, которые теперь долбили их клювами, пытаясь добраться до содержимого. Пашка лег на песок рядом с Алисой, и она, выкапывая яйца, клала их в углубление на его спине. «Хватит», — сказал Пашка, — «ты готова мне весь корабль черепашьими яйцами набить?» «Ты прав», — согласилась Алиса, — «но ведь жалко». «Ты лучше погляди в воде», — предложил Пашка. «По-моему, я вижу водяную змею, которая только что снесла яйца. Видишь? Блестят». Алиса видела, но ей было страшновато нырять в воду. Пашка догадался и сказал укоризненно: «По-моему, ты и забыла, что покрыта бронированной чешуей». Алиса зашла по горло в холодную воду и достала оттуда два змеиных яйца. Никто ее, конечно, не посмел тронуть. Наполнив все ячейки на спине жабы разными яйцами, Пашка с Алисой вернулись к Гайдо, который скромно дожидался их у опушки леса. Забираться в корабль не стали. Гибкими длинными манипуляторами Гайдо осторожно снимал яйца с Пашкиной спины и отправлял их себе в грузовой люк, как обжора, который руками кидает себе в рот пельмени. Следующей остановкой на пути спасателей стала чаща леса. Здесь тоже жили ящеры и земноводные, а также сухопутные крабы и раки. Весь этот лесной народец был невелик, потому что ему приходилось пробираться между могучими стволами деревьев, но это же не значит, что их нужно оставлять вымирать от холода. Для настоящих спасателей размер спасенного не играет роли. Они с одинаковым энтузиазмом будут спасать и кита, и селедку. В лесу Пашка с Алисой провели больше 2 часов. Тем более, что они куда медленнее продвигались в чаще, чем на открытом месте. Конечно же, спасатели не были уверены, что нашли яйца всех лесных жителей, но они сделали все, что могли. Пора было лететь к обрыву, где ждали настоящие крупные динозавры. Гайдо молчал. Он был занят вычислениями, а ведь каждое яйцо надо было описать, проанализировать, поместить в коробку или ящик, снабдить карточкой, чтобы не спутать, выведется ли из яйца змея или скорпион. Когда Алиса заглянула в трюм, ее встретило золотое мерцание. Большие, средние, маленькие яйца и даже золотая икра занимали полки трюма. «Когда они выведутся?» — спросил вдруг Гайдо. «Куда золотую скорлупу денем?» «А она тебе нужна?» «Нужна». «Он себе хочет золотые зубы вставить», — сказал Пашка, который подошел к Алисе и тоже смотрел в трюм. «Чепуха!» — обиделся Гайдо. «Зачем мне зубы?» «Но мне бы очень хотелось сделать дверные ручки и шпингалеты, как у лорда Палмерстона в его имени Кроухедж». «Какой еще Палмерстон?» — воскликнул Пашка. «Что ты говоришь, Гайдо? Неужели ты все-таки сошел с ума?» «У Тадеуша есть книга, очень старая, с картинками», — терпеливо сообщил Гайдо, — «про английских чудаков. Так вот, лорд Палмерстон в своем замке Кроухедж приказал отлить дверные ручки из золота. Мне бы не хотелось ни в чем уступать этому благородному лорду. Когда Вандочка подрастет, ей будет приятно летать на роскошном корабле». «Отлично!» — сказала Алиса. — А у лорда конюшня была? — У лорда Палмерстона была конюшня скаковых лошадей, — ответил Гайдо. — Заведем для Гайдо конюшню? — спросила Алиса. — Разумеется, — согласился Пашка, — при условии, что в ней тоже будут золотые ручки и золотой унитаз. — Паша! — возмутился Гайдо, который был большим ревнителем хорошего тона. «Ты забыл, что выражаешься в обществе юной дамы?» «Ладно, пускай унитаз будет серебряным», — сдался Пашка. «Все!» — закричал оскорбленный Гайдо. «Улетаю без вас! Живите, как хотите! Всему есть предел!» «Улетай!» — согласилась Алиса. «Только выброси сначала яйца динозавров, черепах и змей. Ведь тебе все равно, погибнут они или выживут». Гайдо замолчал. Лишь через час, когда Алиса с Пашкой выбрались через люк и остановились рядом с ним, в лесу, подступавшем в том месте к обрыву, корабль сказал: «Я разочарован путешествием с моими так называемыми друзьями. Очень тяжело пережить издевательства и насмешки».